BBC продолжает передачу.
Добрый вечер. У одного из древних историков вычитал я недавно следующий эпизод. Персидский царь Ксеркс поднялся на холм и обозревал окружавшее его войско, которое уходило до горизонта, неисчислимое количество воинов. Увидя такую величественную картину, он вдруг ударился в слезы. И горько плача, к нему подошел советник, сказал: «О, царь, почему же ты плачешь?» Он сказал: «Посмотри на этих солдат. Ни одного из них в живых через 100 лет не будет». И вот это вот грустное пророчество царя Ксеркса сбывается с каждым поколением. Солдаты уходят из жизни преждевременно. Двух таких мы сегодня провожаем в последний путь. Это известный вам, конечно, поэт, писатель и исполнитель своих песен Булат Окуджава. Это у вас, видимо, по национальным новостям прошло достаточно подробно. Мы о нем будем вспоминать только через всякие опосредственные свои личные истории. А главный наш человек сегодня — это человек, который мы... Борис Миллер, который умер в Москве недавно, и два его сына с нами, Юрий и Владимир. Мы бы чокнулись, как обычно, но, как говорится, в таких случаях чокаться не принято. Мы просто молча поднимем бокалы с красным вином. О Борисе Миллере лучше всего, пожалуй, скажет он сам. У нас есть редкая запись, сделанная, по-моему, в Москве.
Да.
И это объяснит все, что будет происходить дальше на передаче.
Всегда вопрос отцов и детей во всей истории играл большое значение. В русской эмиграции в начале 30-х годов появилось новое поколение. Новое поколение – это те, которые выехали детьми или подростками из России и к 30-м годам стали взрослыми людьми. Как всегда, начался спор между отцами и детьми. И вот так называемое новое поколение в эмиграции сыграло определенную роль. Это новое поколение в политическом отношении разделилось на целый ряд политических партий. Одна из них была так называемые русские фашисты. Главный центр русского фашизма был в Китае, руководителем был некто Радзиевский. Затем монархисты, также молодежь монархическая выделилась, отошла от отцов и основала организацию, которая называлась «Молодая Россия». Руководителем этой организации был Казембек. Но наиболее ярким явлением нового поколения в эмиграции была организация, которая стихийно возникла в разных центрах русского рассеяния. Это организация «Союз русской молодежи», который потом превратился в организацию очень известную и в России, которая носила название НТС, Народно-трудовой союз. Я сейчас спою песнь, гимн НТС, который был написан Павлом Николаевичем Зеленским.
Источник вдохновенья, деяния в сети и петра, грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба. Грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба. За тот народ, что всех народов сердечней глубже и смелее, за край могучих новых сходов труда упорных. клада и людей. За край могучих новых сходов, труда, клада и людей. И в этом свыше назначенье, и в этом радость и почет, и будет наше поколение давать истории отчет. И будет наше поколение давать истории отчет. Так поклянем.
Это гимн НТС, который исполнил покойный Борис Миллер. Эта запись, по-моему, была в Москве сделана.
Да, в эстраде, где он выступал два раза в своей жизни. Это последний раз было как раз в марте этого года.
Я, забегая вперед, скажу, что батюшка ваш поехал в Россию в 92-м году, что всю свою жизнь он провел за границей, странствуя из страны в страну. Но в каком вот качестве, что он делал в России, в каком он качестве умер?
Он умер, как он жил всю свою жизнь, в служении России. Он считал, что он должен быть в России, работать, служить ей. И он умер, служа России до конца.
А какой он там пост или позицию занимал?
Он был председатель общества прав человека, МОПЧ, в Москве.
Это общество, оно как бы корнями своими уходит за границу,
да,
исторически.
Это общество было создано во Франкфурте в Германии Иваном Ивановичем Огрузовым. И тоже русский человек, который родился в России, он из второй эмиграции. Сейчас все еще живет в Германии, во Франкфурте. И он создал это общество, чтобы поддерживать правозащитное движение в России.
Ваш батюшка родился в Югославии, как я понимаю.
Да, он родился 19 августа 1929 году в Белграде.
И проведя русским всю жизнь за границей, он умер с русским паспортом.
Да, вот так он так и хотел. Он хотел умереть сперва в России и с российским паспортом.
Ну, насчет паспорта, это уж надо мне, наверное, рассказать, как он его получал.
Да,
в 92-м году. А я, надо сказать, знаком с Борисом Миллером был до того уже четверть века примерно. Мы очень старые друзья. В 92-м году я приехал в Москву, и в конце ноября 92-го года был приглашен на так называемый съезд интеллигенции, который состоялся в Москве, на котором выступали Ельцин и Гайдар, и было известно заранее, что Ельцин будет выступать там. Я пришел, и в фойе сразу столкнулся с Борисом. Мы обнялись, и я говорю, ну как тут ты живешь? Он был довольно в мрачном настроении. Он говорит, да понимаешь, бюрократы тут кругом. Я говорю, что такое? Не дают мне российского гражданства. Я говорю, а почему не дают? Да по тысяче разных дурацких причин. Надо, чтобы кто-то прорвал это, никто не может прорвать эту бюрократическую сеть. На том мы расстались. Больше ничего он не сказал, потому что надо было идти в зал. Мы сидели отдельно, я сидел у прохода и видел всю картину. Вошел Ельцин в сопровождении, естественно, охраны. Но охрана разошлась по залу, а он сел в первом ряду, очень скромно ожидая, когда его вызовут. Один из охранников стоял буквально рядом со мной на ступеньках. И в этот момент, когда еще ничего не началось, вдруг метеором прорвался Борис Миллер. Через охрана, собственно, его не задерживала, потому что как-то они для них это было неожиданным. Он пробежал вперед. В руке у него был лист бумаги. Он обратился к Ельцину, сказал, «Здрасте, Борис Николаевич, вот письмо». Ну, Ельцину делать было нечего, он сказал «спасибо» и письмо взял. После чего, значит, Миллер вернулся на свое место, а уж что там переживала охрана, я не знаю. Факт остается фактом, что после этого он получил российское гражданство.
Но к этому гражданству он стремился не только на материальном уровне, в смысле получения
паспорта. Какой материальный? Никаких?
Я имею в виду материальном выражении этого гражданства, как паспорт. Для него Россия была всю жизнь как идея.
О, да.
И замечательно и любопытно то, что в вас, в обоих, течет, так сказать, слияние целое разных потоков крови из разных стран. И географически вы тоже пересекали бесчисленное количество границ. Начнем с того, где вы родились.
Мы родились в Чили.
Да, да. Он же в Чили жил, да. Вы оба родились в Чили?
Да,
оба,
да. Вова только достал, ему как...
9 месяцев, вот.
Ага, ну да.
А
да,
мне
да,
уже
да.
3 годика было, когда мы выехали из Чили.
Я про Чили не знаю ничего, кроме дурацкого стихотворения. Это перевод Эдгара По про ворона, знаете, вот этот вот ворон, там, Nevermore. Да. И русский вариант такой. Я спросил, какие в Чили существуют города? Ворон каркнул. Никогда. Да. Тут его разоблачили. Вот ну, Чили, ну и страна для рождения.
Там все еще живет его живут родственники, двоюродный брат и сестра в Концепсионе, второй город Чили.
Угу. И там умер тоже дед, ну, стороны матери.
Матери, да. Угу. Да, значит, наш дед там похоронен, да, похоронен, и дядя тоже похоронен там.
То есть ваши... Отец и мать, вот Борис и ваша мать познакомились в Чили.
Да, они познакомились в Чили и женились в феврале 1953 года.
Интересно, мама-то, которую я, конечно, тоже очень хорошо знаю и люблю, она-то каким ветром в Чили попала?
Вы знаете, она попала туда по ветру еще до военного ветра.
Первая
семья, и как раз мамина семья пригласила папину семью в Чили из лагеря в ДП после войны.
Перемещенных лиц.
Да, перемещенных лиц.
Понятно.
Да.
Понятно.
А мама попала, мамина семья попала, потому что после, как белое движение выехало, моя бабушка Фатима Каспалетовна, она училась в английской школе в Стамбуле. Там учительница, которая там преподавала, потом переехала в Чили, в Сантьяго. И когда они голодали в Париже в 30-х годах, бабушка написала, и они выпустили их тогда в Чили, все в 36-м году.
Поразительно.
Поразительно. Ведь корнями обе ваши ветви уходят в Югославию, дальше в Стамбул и к тому памятному последнему пароходу 21-го года, который уходил из Крыма. Этот пароход описан в множестве литературных произведений, поэм и так далее. Угу. Это врангелевский, так называемый.
Врангелевский корабль, да.
То есть по обеим линиям вы уходите корнями в врангелевскую армию.
Да, значит, у Врангеля было, ну, кавалерии, команда кавалерии у Лагай. Он тогда уже был генералом. Еще в первое время Первой мировой войны он был полковником дикой дивизии, получил Георгиевский крест, который от царя.
А что за иностранное такое?
Улагай, это известный генерал.
И генерал, да.
Ну, это что ж.
Кавказский.
Да, это он был кавказец.
Черкес,
да?
Он черкес.
Ах, он черкес был.
Да, черкес.
Затем и мама ведь тоже у вас черкесского происхождения.
Да. Ну, на 50% бабушка.
Так и дети как бы тоже частично.
Да, и мы были в Адыгее, да, нас принимал президент Адыгея.
Серьезно?
Да, да.
Очень интересно.
Джамиров, мы все еще с ним очень близкой связи. И мы участвовали в открытии даже посольства адыгейского в Москве.
Адыгейское посольство.
Но... Да, принимали президента тут тоже.
Понятно.
Я просто хочу слегка остановить ход беседы, потому что ошеломленный слушатель, тот, который еще не отпал от приемника, ничего не может понять. Чили, Югославия, Адыгея. Перед нами сидят два английских джентльмена, которые здесь учились, имеют музыкальные научные степени.
Так, позвольте последний гвоздь вбить.
Да.
Владимир Миллер – никто иной, как лидер оркестра московских композиторов.
Ну, с Владимиром Миллером.
Лидер вы имеете...
Ну, руководитель. То есть он его создал, оркестр в основном играет его музыку.
Дело в том, что у нас здесь, на Западе, лидер – это первая скрипка.
Нет.
А вы хотите сказать, что он руководитель оркестра?
Руководитель, да. Это...
Я на секунду отвлекусь от хронологии и географии, потому что очень мы густо кладем. Я хочу спросить, Володя, вы как музыкант, отец ваш пел, откуда у него все это? У него какая-то постановка голоса слышна?
Он никогда не учился, когда это от себя было. Ну, в кадетском курсе, конечно, он там пел, и Но он хор я пел, конечно, церковный.
Вот, я хочу сказать, я его слушал. Я его слушал в церковном хоре. Несколько раз. Он очень любил петь и всегда пел. Да?
Он любил петь, да, очень.
Да?
Конечно, да. Он в хоре пел церковном и выступал часто. И, в общем, всех развлекал с этим.
Он пел, начиная от машины, ванны и на...
И на сцене. Попал, в конце концов, да. В конце своей жизни, кстати говоря.
Он больше выступал в России и передавал то богатство эмигрантское, песни, которые существуют, белые кадетские песни и старые песни, которые потеряны или измененные в современной России.
Потому что они вывезли ту культуру, которую после них запахали бараной совершенно начисто.
Да, да.
И ничего не было известно. У нас, кстати, в коллекции есть сегодня такая песня, она называется «Фуражка». Это песня кадетская, как я понимаю, ваш отец, пока он был в Югославии, в кадетском корпусе учился.
Да, он образовался в кадетском корпусе с 10 лет до того, как немцы его арестовали, послали в Германию, значит, до 14,5 лет ему было, когда он
попал. А кадетский корпус был такой военного типа образования?
Да.
Конечно. Как Суворовское училище.
Да, именно, как Суворовское училище, да.
То есть выправку ему на всю
только
жизнь.
Только лучше.
Да. И вот из этого кадетского периода сейчас у нас прозвучит песня под названием «Фуражка».
Жизнь моя прошла с тобою, пронеслися мои кадетские года, с тобою, пронеслися мои кадетские года. Бывало, выйдешь на прогулку, все дамы смотрят на тебя и шепчут потихоньку, какое милое дитя, и шепчут потихоньку, какое милое дитя. Бывало, ни один фатальный не смеет пикнуть над тобой, а если пикнет вертикально, летит в канаву головой, а если пикнет вертикально, летит в канаву головой. Прощайте, черные шинели, погоны алого сумна. Ура, мы больше не кадеты, а молодые юнкера. Ура, мы больше не кадеты, а молодые юнкера. Ура!
Песня «Фуражка» в исполнении Бориса Миллера. Борис посвятил свою жизнь России не в переносном смысле, а в прямом. Вот часто приходилось нам читать в детстве различные злоключения отечественных революционеров, их ссылки в Сибирь и так далее. Потом это стало для нас материалом умозрительным таким, чисто теоретическим. В то время как в Европе люди, подобные вашему отцу, бескорыстно служили идее, своей идее родине. Я не скажу, что непосредственной родине, но своей идее ее. И все это происходило, особенно вот для Народно-трудового союза, который был настолько секретной организацией, что о ее существовании даже упоминать нельзя было. То есть эти три буквы произнести было опасно, скажем, 50-60-е годы.
Она не была секретной, она была страшной в России к произнесению. Если вы произносили НТС, вы что-то знали об НТС, вы попадали под подозрение. Но организация секретной не была ни в коем случае. Я когда приехал сюда во времена ООНа, меня сразу пригласили во Франкфурт, в НТС. Я приехал туда, и там тогда я встретил замечательных, интересных людей. Мне предложили, я не был членом НТС, но мне предложили писать в журнал НТС «Посев», да, собственно, и в «Грани» тоже. Литературный журнал был «Грани». В «Гранях» опубликовано немного, но в «Посеве» был период, это сейчас стоит у меня на полке, 4 года подряд я не пропускал номера. В каждом номере я делал какую-то литературно-критическую статью. И уже это было все заведено у нас. Разумеется, все это делалось безвозмездно, но журнал был хороший, и очень приятно было в него писать.
Да, я помню то время, когда этот журнал приносил к нам на BBC Боря Миллер.
Конечно.
Он всегда приходил, наверное, раз в неделю с огромной сумкой, с огромной коричневой сумкой.
И с хорошими книгами.
Да, и там были замечательные книги. Я помню, я у него купил несколько книг. И мы его даже... Было время, когда мы его ждали, в середине 70-х. Я не помню, Сева.
Так Посев и мою книжку ведь издал, да? Первую мою книжку издал Посев.
Надо сказать, что...
Три издания сделал.
НТС служила тому делу, что при возможности, которое было у закрытого отдела НТС, вывоз рукописи. Все-таки в свое время через НТСской линии вывозились очень важные документы. Белая книга вывозилась. И это участвовало в этом.
Белая книга Гинзбурга.
Гинзбурга, да, вывозилась. Значит, все-таки мы первые публиковали Солженицына, Сахарова в «Гранях», Гарича, некоторые вещи, которые не публиковали, Максимова, «Семь дней творения» было опубликовано.
Точно.
Посева. Так что Посев, из организации, которая стояла за ним, НТС, я считаю, сыграл очень важную роль в русской и российской литературе. И если что-то будет помниться в истории, вот вы сыграли гимн НТС, он кончается «Да здравствует Россия, да гибнут наши имена». Если что-то из имен будет помниться, из НТС имен, то же Посев и Грани сыграла какую-то очень важную, я считаю, роль в литературе. Даже вот такие вещи, как «Бородина» Леонида Ивановича, тоже как бы НТС выпускал и вывозил в свое время. Так что в этом, я считаю, важную роль сыграла НТС, и параллельно с этим сыграла важную роль в первом, как бы, поддержка первых диссидентских движений, включая Буковского, Голонского, который был членом НТС, Юрий Голонсков. Да, вот все, это первое начало, если бы не было та поддержка НТС, которые вывозили вот эти первые материалы, «Феникс», тогда, который был в 60-х годах, первые рукописные подпольные журналы, которые выходили в России, то это движение бы заглохло. И я жалею, например, что политическое развитие в России так повернулось, что диссидентское движение стало только правозащитным, что тоже очень важно. Но в Петербурге ВСС ХОН, к сожалению, эти материалы нам не попали. Если бы эти материалы нам попали, я думаю, еще когда эта организация существовала...
Вы имеете в виду подпольную организацию Огурцова?
Огурцова, да. То развитие, политическое развитие в России могло бы быть совсем иной. И, к сожалению, познакомившись с этими материалами уже только после ареста и осуждения Огурцова и его всей группы, НТС не мог так помочь, как мы помогли, скажем, московскому диссидентской организации.
В 60-е и 70-е годы бытовала такая шутка, что присутствовали музыканты-артисты и два литературоведа в штатском. Вот эти литературоведы в штатском, естественно, следили за вашей работой, и это проходило невидимым фоном всей вашей деятельности. Вот об этом мы поговорим после следующего музыкального отрывка. Сейчас я должен сделать стандартное объявление для тех, кто слушает нас в понедельник, в третьем или неизвестно в каком повторе. Мы вынуждены с вами проститься, потому что Сева Оборот идет в сокращенном варианте. Все остальные дни оставайтесь с нами. Передача продолжится еще как минимум минут 25. А сейчас мы хотим проститься с еще одним ушедшим солдатом, с Булатом Окуджавой, о котором тоже будет несколько слов после перерыва.
Сейчас я вам спою еще одну старую песенку 60-го года. Это песенка о бумажном солдатике. Один солдат на свете жил,
Красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, что был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
Вот эта песня была такой джава, когда он был у нас тут в Лондоне. Он нам сказал, что он посвятил это НТС, как ни странно.
То есть вы это знаете из первых рук.
Да.
Господа, совершенно официально мы вам сообщаем, что известнейшая песня «Бумажный солдат» написана была Булатом Окуджавом, посвящена НТС, о чем, естественно, он до приезда в Лондон, может быть, никому и не говорил.
Но он писал о том, что... Уже после, конечно, перестройки.
Да, конечно.
Он писал о том, что когда он приезжал, то... Он встречался здесь и с НТС, с членами НТС, и с сотрудниками Радио Свобода. Неизвестно, что было хуже с точки зрения советских властей, но он приезжал и встречался и с теми, и с другими. Такой вот был Булат Окуджава. Ну, а насчет бумажного солдата... Ох, тоже есть воспоминания. Дело в том, что я не могу претендовать, что был знаком с Булатом Окуджавой. Я два раза всего встречался с ним, достаточно мимолетно. Это совершенно недостаточно для знакомства, но для воспоминания очень даже достаточно. В 60-м году в большом распространении были пластинки Окуджавы. Пластинки эти были на рентгенопленке, если кто помнит. Иногда называлось «На ребрышках». Иногда можно было видеть рентгеновский снимок на этой
Они
пластинке.
Даже начали и раньше 60-го года ходить.
Нет, разумеется, я говорю не об этом, не о рентгене, я говорю о песнях Окуджавы, которые уже тогда очень широко распространились, очень широко. Но КГБ, или тогда уже КГБ был, КГБ бдел, и ему выступать не разрешали. Однажды научный институт, закрытый совершенно, почтовый ящик, его к себе пригласил, там все договорились, согласились, парторганизация, все. И в последний момент, когда Окуджава уже приехал, они, красные от смущения, извинились и сказали, к сожалению, мы не можем. И вот в это время, в 60-м году, секретарь Дома журналиста, а я был член правления Дома, но это была не моя инициатива, секретарь Дома журналиста, молодая женщина по имени Элла Хачикян, которая была без ума влюблена в песни Окуджавы, она стала подбивать нас. Ну, слушайте, давайте мы создадим окуджавский комитет из журналистов. Для чего? Для того, чтобы послушать его в Доме журналиста. Это будет, хоть и не совсем открытое, но все-таки публичное выступление. Давайте, давайте. И мы несколько человек вошли в этот комитет, не зная особенно, что делать. Ну, созвонились с Окуджавой. Он сказал, так пожалуйста, но ведь не дадут же. Ну, это мы посмотрим, мы сказали. Директором Дома журналиста был контр-адмирал Иван Иванович Золин, бывший редактор газеты «Красный флот». Он был очень хороший человек. И не трус. И мы ему сказали, вот Окуджава. Вы, может, Иван Иванович, там посоветуетесь в райкоме, горкоме? Он говорит, а чего мне советоваться? Давайте этого Окуджаву сюда. И так состоялся первый публичный концерт Окуджавы. Когда мы собрались в кабинете директора, это было в мраморном зале, когда мы собрались в кабинете директора за дверью, то сразу возник вопрос, ну что ж, он прямо так выйдет, значит, кому-то надо что-то было сказать. И Элла меня буквально вытолкнула на сцену. Ну просто скажи, кто это. Представлять Окуджаву не надо было, уже публика знала, кто будет выступать. Поэтому я вышел и сказал, Булат Шалович Окуджава, и ушел. Он вышел и спел «Бумажного солдата». Первая песня была «Бумажный солдат». Потом он спел еще много при абсолютном восторге, вернулся сюда в кабинет и набросился на меня. «Что это вы меня так объявили?» Я говорю, «А что такое?» Какой я вам Шалвович? Я Булата Куджава. Так что вот сперва была такая обида. Вторая встреча произошла через много, ну, через много, через 5 или 6 лет. Мы вместе выступали, не то что он и я, а большая группа людей, выступали в Доме литераторов. Там это был вечер журнала «Москва». А Куджава пришел небритый, в плохом настроении, в каком-то черном траурном свитере, похудевший. Очень был задумчив и неразговорчив. Когда пришел его черед выступать, он сказал следующее. Гитары у него не было. Он сказал следующее. «Ну, вы же знаете, — сказал он, — что я уже песен теперь не пишу». 66-й год. Он уже тогда. «Песен теперь не пишу. Но стихи еще иногда пишу. Вот могу вам прочесть стихотворение». И что же он прочел? Он прочел «Капли датского короля», которая потом, конечно, стала замечательной песней. Понимаете, если правду прокричать, вам мешает кашель, надо больше принимать этих самых капель. Вот. Это была моя вторая встреча с Акуджавой, так сказать, встреча практически безмолвная. Ну, как можно такое забыть?
Который раз уже убеждаюсь, что родной комитет государственной безопасности был прав. Ведь только сейчас, спустя много лет, вскрывается вся подоплека. Скажем, песня «Бумажный солдат», посвящена НТС, и ее первый Акуджава исполняет на публичном исполнении. Это идет сплошной подтекст, это обмен какими-то невысказанными мыслями, но на этих невысказанных мыслях вся последующая культура и взросла. И вы, господа, занимались созданием этого контекста национального сознания, неустанно трудясь за границей. Потому что, и вроде секрет, я думаю, придется открыть, если это секрет, о том, что вы членом НТС тоже были. Да, или, я... может быть, даже являетесь до сих пор.
Да что значит, почему это секрет?
Нет, не секрет. Это не секрет, что я был членом НТС. Я был членом Совета НТС до 91 года, января.
Руководящего круга?
Да, член Совета НТС, включающий организм.
Ну да, да, да. Так они называли.
Мы просто перед небольшим перерывом музыкальным заговорили об искусствоведах в штатском и о том, что, естественно, одним из основных направлений их заграничной деятельности было слежение и активные меры против организации, подобной вашей. Поскольку вы были, так сказать, в верхних кругах организации, у вас наверняка за эти годы были какие-то трагические потери.
То есть, а как же?
Ну, в каждой, я думаю, организации, которая борется против или боролась в свое время против советской системы, конечно, имела свои потери. И Трушнович, конечно, сразу вспоминается, который был похищен в Берлине.
Когда это произошло?
Я точно год сейчас не помню, примерно 53-й год.
50-й год, так, да, меня еще
далеко. 54-й
год, да, год. Его. И сейчас только последнее время, уже после всех событий в России, после 91 года, узнала, что он все-таки остался в живых. Да, и потом, да, и его судили, и он был в лагере, он умер уже в лагере.
Но это другой просто метод приведения.
Юра,
да. Он уникальный человек в том смысле, что он не подался на все их провокации и пытки. Человек был, видно, очень крепкий, сильный.
Я могу себе представить, что с ним там делали в 1954 году.
Юра, а ведь мы-то с вами хорошо знаем сына Трушновича, Ярослава. Ярослав, а где он?
Он сейчас живет во Франкфурте, в Германии. Ага. Часто ездит в Россию, бывает.
Ездит,
конечно,
да?
Часто бывает в России. Он сейчас уже пожилой человек, конечно. Но он...
Младше меня.
Он служит России, так как он считает, как он видит, как вы сказали, продолжая передавать тот опыт и любовь к России, который был в нашей организации, как в силах, которые осталось у каждого человека. Вот у Владимира Дмитриевича, который умер.
Паремского,
да. Который до самого последнего, он был уникальный человек тоже, до последнего времени ездил в Россию, встречался с людьми на самом верхах, с Горбачевым встречался с людьми из государственного аппарата и проводил все свои идеи, пытался воплотить их в какую-то реальную жизнь. И даже участвовал, он был член, и он стал член Академии России в конце своих лет. И его когда кронолог после смерти написал в «Известиях», подписало несколько крупных российских академиков, которые показывают его статус человека, который свободно говорил на 6 языках, свободно.
Владимир Дмитриевич был вообще замечательный человек, помимо того.
С юмором.
Прекрасный человек.
Вот вы говорили насчет потери. Вот к нему пришел один КГБист, сказал, постучал в дверь, сказал, я был вам послан вас убить.
Так это Георгий Сергеевич Акалович.
Пришел
Хохлов.
Хохлов пришел, да. Значит, и пришел к нему, и постучал в дверь, и открыли ему дверь, и пригласил его на чай. Вот какой был Владимир Дмитриевич.
Да, дело в том, что, конечно, меры были самые решительные. Юра не упомянул Георгия Сергеевича Акаловича, да, который, по счастью, умер своей смертью. Он был председатель НТС. И для его убийства была послана бригада. Об этом есть прекрасная книга Николая Хохлова, которая называется «Во имя совести». Николай Хохлов был послан во Франкфурт на Майне для уничтожения Акаловича. Отдельно ехали двое убийц, немцев, между прочим, отдельно немецких коммунистов, отдельно ехало оружие, а оружие, между прочим, было такое, портсигар, который открывался, такой кожаный портсигар с верхней крышкой откидной, и там даже были концы сигарет. Вот он должен был предложить человеку сигарету, а потом нажать на этот портсигар, и портсигар выпускал две крупнокалиберных пули, отравленных. Вот в КГБ подробно рассказано в этой книге Хохлова. Я не знаю, издана она в России или нет.
Она еще нет.
Книжка замечательная.
Нет.
Вот он должен был убить Акаловича, но в последний момент его жена, верующая женщина, она поняла, что он едет на какую-то... Он до этого, у него биография была серьезная. Он руководил убийством Эрика Кубе в Минске, германского наместника. Ну, ладно, в конце концов, немец. Он уничтожал потом людей по заданиям в Румынии. Неважно. Но он это все бросил и женился. И жена у него была верующая. И когда она поняла, к нему пришел Судоплатов, вот этот пресловутый Судоплатов, только что умерший. И когда она поняла, что Судоплатов опять зовет его на какие-то страшные дела, она сказала ему, только помни первую заповедь, не убей. И он решил не убить. Ну. И он пришел к Акаловичу на квартиру и потом разоблачил этих немцев. Очень тоже было страшно и трудно, но очень рекомендую. Николай Хохлов, «Во имя совести».
Вот на уровне подтекста все эти штуки содержатся в следующей простой на вид и на слух совершенно песне Акуджавы. Она называется «Черный кот».
Песенка про черного кота. Это тоже 62-й год. Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове на кусочки колбасы. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, над бы лампочку повесить, денег все не соберем.
Сейчас в нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что коллеги свои рубрики нам доложат. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели, если голос его вам покажется слегка менее сочным, не судите его строго. Он же 7 дней. Алексей, сколько вы дней не ели?
Сегодня заканчивается 6-й.
Алексей проводит лечебное голодание. Ну, лечебное – это вульгарно, конечно. У него цели гораздо более высокие. Но тем не менее, что писчи он не принимал уже 6 суток.
Заметка сегодняшняя будет контрастом к теме нашего разговора. Контрастный, потому что на прошедшей неделе везде упоминалось имя Адольфа Гитлера, нацистского диктатора, и упоминалось в разной связи. Издательство «Блумсбери» выпустило книгу, которая, как мне кажется, будет неизбежно переведена на русский язык. Книга называется «Гитлер и Гели». Мне кажется, что это имя произносится как Гели, может быть, оно произносится как Джели. Гели – это племянница Гитлера, с которой он жил в своей мюнхенской квартире. Книга заканчивается периодом в жизни Гитлера, когда ему было 40 лет, то есть до 1932 года, за год до его прихода к власти. Гели Гобаль была тинейджером. В сентябре 1931 года ее нашли мертвой в квартире Гитлера. Дверь ее комнаты была заперта изнутри, она застрелила себя одним из пистолетов Гитлера. Очевидцы утверждают, что Гитлер был потрясен этой смертью настолько, что в течение нескольких дней не мог говорить. Также известно, что после смерти Гели он никогда не садился за рояль, хотя в то время, когда они жили в одной квартире, он часто играл ей арии Вагнера и Верди.
Как трогательно.
Автор книги Рональд Нейман проделал колоссальную исследовательскую работу.
Зачем?
Его исследования неопровержимо показали, что у Гели и Гитлера были сексуальные отношения и что Гитлер был извращенцем. Гели была для него незаменима, ибо Гитлер понимал, что как родственница она никогда никому ничего не расскажет. Тем не менее, Гели рассказала, но рассказала самые невинные вещи. Например, их сексуальные акты состояли в том, что Гитлер мастурбировал в то время, как заставлял ее садиться на него верхом и испражнять мочевой пузырь.
Ох,
если верить автору, то подобные вещи Гели сносила, но покончила жизнь самоубийством, потому что не могла, видимо, выполнять других более изощренных и извращенных настояний своего дядюшки. Гитлер в то время заботился о том, чтобы его племянница имела нормальную половую жизнь и предоставил в ее распоряжение своего шофера Эмиля, который добросовестно справлялся со своими обязанностями. Автор приходит к выводу, что садомазохизм Гитлера сыграл колоссальную роль во всей структуре власти и германского общества. Придя к власти, Гитлер терроризировал своих ближайших помощников, которые, в свою очередь, терроризировали своих подчиненных. На каждом отдельном уровне начальники унижали и причиняли боль своим подчиненным, разрешая в то же время делать им то же самое по отношению к нижестоящим. Приняв рабство, которое навязал им Гитлер, они предвкушали будущее, обещавшее им владение всем миром. На следующей неделе на двух разных аукционах в Лондоне будут продаваться две вещи, вызвавшие интерес печати. Маленькая картина, нарисованная карандашом и датированная 1931 годом, оказалась самопортретом Гитлера. Ее оценили в $3000 фунтов стерлингов, но специалисты считают, что она будет продана в 6 раз дороже. Вторая коллекционная редкость – игрушка Микки Маус. Ее заявочная цена – 30 тысяч фунтов. На оловянном мотоцикле сидят две оловянные фигурки – Микки и Минни. Игрушка производилась очень короткое время до прихода нацистов к власти. Придя к власти, нацисты ее запретили. Вот так, 50 лет спустя, после смерти нацистский диктатор продолжает генерировать капитал. Ну а западному потребителю вроде бы не важно, во что вкладывать деньги. Деньги ведь не пахнут.
Спасибо, Алексей. Леонид Владимирович, Алексей... согласитесь, да. На полный желудок такого не напишешь.
Я беру обратно свой вопрос, зачем, потому что...
Это очень важно,
потому что это очень важно, действительно.
Основные вопросы...
Алексей действительно очень-очень-очень захватывающе рассказал о том, что за приятный человек был Адольф Иванович Алоизович, если уж говорить точно, Адольф Алоизович Гитлер. Но насчет Иосифа Виссарионовича мы тоже кое-что знаем. 18 июня 1812 года, 185 лет назад, в городе Симбирске, в семье богатого купца, избиравшегося и городским головой, родился автор обыкновенной истории Обломова, Обрыва и фрегата Паллады Иван Александрович Гончаров. Он прожил 79 лет, и несколько лет из них был цензором. Но таким цензором, который скорее содействовал публикации смелых и талантливых вещей, чем запрещал их. Гончаров содействовал публикации лермонтовских поэм «Боярин Орша», «Демон» и «Ангел смерти», «Записок охотника» Тургенева. Он разрешил публикацию «Села Степанчикова» Достоевского, не выморов ни одного слова, как писал приятно удивленный автор. А романы Гончарова, отрицавшего, по его собственным словам, цитирую, «жалкие и несостоятельные доктрины материализма, социализма и коммунизма», это его слова, написаны без всякой оглядки на «можно и нельзя». Они изображают Россию и русских людей правдиво, остро, иногда и беспощадно. Эти романы интересно читать и сегодня. 17 июня 1882 года, 115 лет назад, в Ораниенбауме под Петербургом родился будущий композитор Игорь Федорович Стравинский. Уже в молодые годы он подолгу жил за границей, писал музыку для знаменитой труппы русского балета. В Париже были впервые поставлены балеты Стравинского «Жар птица», «Петрушка», «Весна священная». В годы Первой мировой войны композитор жил в Швейцарии. Потом, с 20 по 39 год, во Франции. Оттуда бежал от гитлеровцев в Америку. Он умер в Нью-Йорке в славе и почете, а похоронен в своей любимой Венеции. 18 июня 1882 года, на следующий день после Стравинского, в болгарском селе Ковачевце родился Георгий Михайлович Димитров. После школы работал в типографии, очень скоро стал профсоюзным активистом, а затем и ведущей фигурой в социалистической оппозиции. В 1918 году впервые попал в тюрьму, но вскоре был выпущен. В 19-м участвовал в формировании болгарской компартии, затем уехал в Советскую Россию, где в 21-м году стал членом исполкома Коминтерна. В 23-м году, вернувшись в Болгарию, возглавил там коммунистическое восстание. Оно было подавлено, Димитров заочно приговорен к смерти. Сумел бежать в Германию и в свободной Веймарской республике возглавлял центральноевропейскую секцию Коминтерна. Когда пришли гитлеровцы, Димитрова арестовали и обвинили в поджоге Рейхстага вместе с двумя другими болгарами, Поповым и Таневым. Еще существовал в Германии тогда суд, и Димитров на открытом процессе в Лейпциге великолепно защищался, полемизируя с такими свидетелями обвинений, как, например, Герман Геринг. Суд оправдал всех троих болгар, и они с триумфом прибыли в Советский Союз. Здесь Димитров вскоре стал во главе Коминтерна и оставался во главе до 43-го года, когда Сталин распустил Коминтерн. А Попов и Танев отправились куда? В лагеря. Димитров как-то вот не смог защитить партнеров по лейпцигскому процессу от советской юстиции, которых он так успешно защищал в Германии от гитлеровской. После войны он становится диктатором Болгарии, нормальным, суровым, сталинским диктатором. Но в 49-м году, отправившись в Москву на лечение, он там и умер. Разговоры были всякие, но кроме разговоров мне лично ничего не известно. 18 июня 1937 года, 60 лет назад, Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на одномоторном самолете Ант-25, что означало Андрей Николаевич Туполев, совершили беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в канадский Ванкувер. Они летели 63 часа с минутами в маленьком тесном моноплане с одиноким пропеллером, ежеминутно подвергаясь смертельному риску. Герои из героев. Беда только, что их полет, как и другие советские подвиги того времени, зимовка на льдине, подъем стратостатов и разные еще перелеты, были прикрытием жуткого массового убийства, происходившего тогда в стране. За 6 дней до вылета Чкалова были расстреляны высшие командиры Красной Армии. Я говорил об этом на прошлой неделе. «Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь», сказала о том времени Анна Ахматова. А внешнему миру показывали зимовки и перелеты. Под конец годовщина того же свойства. 19 июня 1957 года, 40 лет назад, в «Правде» была опубликована речь Мао Цзэдуна «Пусть расцветают 100 цветов, пусть процветают 100 школ». Люди ликовали. Вот он какой Мао! Он либерал, не то что наш Хрущев, который после разоблачения Сталина расстрелял венгерское восстание. Но радость была напрасной. За либеральной ложью Мао последовала чудовищная реальность. Разгром китайской интеллигенции, бесчинство хунвейбинов, миллионы жертв. Коммунизм – это ложь и смерть, в какой бы стране он ни властвовал.
Спасибо, Леонид Владимирович. У меня есть слабость, я коллекционирую странные адреса географические. Вот один из наших слушателей, регулярно нам пишущий, пишет из села Нижняя Майка. Я полагаю, что есть еще село Верхняя Майка. Они, видимо, стоят на реке, потому что Майка названа явно не в честь исподнего белья. И вот такому слушателю трудно понять, как это русский человек, закончивший кадетский корпус в Югославии, едет в Чили, женится на женщине частично с черкесской кровью. И потом живет в Англии, в Германии, во Франции, в Греции. И вот я сейчас детям хочу этого человека задать вопрос, сколько вам стран пришлось сменить, путешествуя с родителями?
Ну, начиная от Чили и кончая Англией, не знаю, сколько мы проехали.
Я думаю, что можно сказать, кроме Африки и Австралии, мы побывали почти всех.
Везде.
Везде. Вы знаете, я считаю, что российская эмиграция после еврейской, она больше всего распространенная. И как вот первая, вторая эмиграция, я считаю, что везде, где они были, везде построили храмы.
Да.
И даже в Южной Африке, в Йоханнесбурге, стоит православный храм, как и в Алжире, как и в Марокко, где были русская эмиграция.
Насчет евреев это вы зря. Русских в эмиграции больше, чем евреев. Почему после евреев? Евреи после русских. В эмиграции было 12 миллионов русских. Да. Никаких 12 миллионов евреев в россияне не было.
Вы правы.
Вот
вы
так.
Правы, да.
Поэтому русский человек, попадая за границу, он, в принципе, от храма к храму может.
Да, вот да, я считаю, если он верующий человек, так и нужно ездить. От храма к храму. И когда я приехал в Россию, я помню, первая вещь, что я сделал, я пошел, отслужил молебен в храме.
Отец ваш посвятил всю свою жизнь служению и православной церкви, и идее России.
Кстати, был очень глубоко религиозный человек.
И организации. И, может быть, памятником ему будет в какой-то степени историческая память и то, что организация сделала и что с ней происходит. Она является сейчас ли частью жизни России?
Да, а я бы сказал так, что на сегодняшний день те члены НТС, которые тогда вели организацию, сейчас находятся в России или часто бывают в России. Роман Николаевич Редлих читает доклады в МГУ. Борис Пушкарев читает доклады в Моссовете.
А он член правления города Нью-Йорка.
Нью-Йорка был, прочим. Да. Опыт передает свой. Владимир Дмитриевич до последних своих дней был в Академии, Российской Академии Наук. Все члены НТС вносят то и служат Россию своим опытом и вкладывают, самое главное, я считаю, свою любовь.
Я не знаю, имел ли это в виду Булат Окуджава, сочиняя следующую песню, но зная подтекстовое наполнение его и глубину тех мыслей, которые мы сегодня выяснили, не удивлюсь, если за следующей песней стоит нечто то, о чем мы говорили минуту назад. Мы встретимся, дорогие друзья, через неделю.
Песенка о ночной Москве посвящается Белле Ахмадулиной. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.
года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.